Приветствую вас, братья и сестры, молодежь. Я рад быть с вами в лагере. И вообще вы счастливы, что вы имеете такое общение. У нас в Харьковском объединении мы планировали в этом году провести большой молодежный лагерь для всего объединения. И программу подготовили, и участие, и кого нужно позвать, и служителей. Но в связи с военными действиями лагерь пришлось отменить. А военные действия примерно 100 километров от места лагеря. Рвутся снаряды, самолет подбили, Боинг. С 10 тысяч метров люди упали, мертвые все, около 300 человек, пол нашего лагеря. Вот. И поэтому лагерь отменить пришлось. А у вас есть большое преимущество, что вы можете оставить работу, учебу, домашние заботы, вместе собраться и приблизиться к Богу. И мое такое желание, чтобы, вот, слушая Слово Божие, нам всем прийти в присутствие Божие. Каждому испытать вот то состояние и чувство, когда человек попадает пред лицо Божие. Интересно это читать в Библии, как у людей это бывало, когда они встречались с Богом, что происходило в их сердце, в их чувствах, в их мыслях, как они поступали, вели себя. Это удивительно и потрясающе. Братья попросили вначале немножко познакомиться. Думаю, что многие, может, знают, некоторые не знают. Меня зовут Александр Оскаленко. Я живу на Украине, город Верхнеднепровск, это Днепропетровская область. Там есть церковь нашего братства, 120 членов церкви, где я несу служение пресвитера, 25-й год. Есть у меня семья, жена Надежда, она меня отпустила к вам с радостью, чтобы я вам послужил. Никогда не ропщет, когда приходится уезжать. Вот. Есть 8 сыновей, 5 дочерей, 5 внуков. Старшие 4 сына и 3 дочери, члены церкви, остальные посещают собрания, молимся о их возрождении. И мне приятно свидетельствовать о моем Боге и людей призывать к Богу, потому что Он живой, Он настоящий, Он чудный, Он бесценный, Он драгоценность для нас. Ну и прежде чем я прочитаю проповедь, ну, маленький такой пример чуда Божьего, силы Божьей, ну, в моей семье, в моей жизни, ну, так вот засвидетельствовать. Этой весной у нас в семье большое переживание было. Мой внучок, которому чуть больше годика, у него случилось заражение крови, из-за заражения крови остановились почки, из-за того, что остановились почки, поджелудочная стала отказывать, печень, в общем, ребенок умирает. Его отвезли в Киев, в серьезную клинику, где делали 6 раз переливание крови. Месяц или больше он был на искусственной почке, потому что почки не работали. Церковь молилась, дети молились, постились, всей семьей взывали к Богу. И Бог сделал чудо. Почки начали работать. И он сейчас дома, живой, здоровенький, ходит, всех нас радует. А в палате реанимации 3 коечки стояли. И там лежали 3 маленьких ребеночка. Один из них мой внук. Один мальчик, это был сын очень богатых людей, бизнесменов. И он тоже так само заболел, тоже почки отказали. Родители постарались сделать все для своего ребеночка. Они его кроватку обложили иконами, целительными, знаменитыми, там всякими иконами. Другие люди тоже обложили иконами. Все, одна кроватка была без икон. Это там, где мой внучок лежал. И там, где были эти иконы, детки поумирали. А там, где не было икон, остался жив мальчик и нас радует. И как мы счастливы, что мы принадлежим и служим не мертвому Богу, не деревянному, не каменному, а живому. И этот живой Бог ожидает от нас правильного отношения. Он ожидает, чтобы мы с ним общались, с живым Богом. Я когда ехал в поезд сюда, ночью беседовал с пассажирами там. И вот одна женщина задает мне вопрос. Говорит, у меня бывает такое состояние, что вот из души у меня молитва вырывается к Богу. И вот она считает себя верующей. Ну, понятно, что невозрожденный человек мирской, не спасенный. А я ей говорю, а ты любишь Бога? Она подумала, сказала, да. Я говорю, а если ты любишь Бога, а у тебя не было такой молитвы сказать Богу, Господи, откройся мне, я хочу больше тебя узнать. Она говорит, нет, я так не молилась. А не было у тебя такой молитвы, Господи, что мне сделать, чтобы тебя порадовать? Она говорит, нет, я так не думала. Я говорю, тогда ты не любишь Бога. Ты не интересуешься им. Он тебе только нужен, когда нужно тебе здоровье дать. Когда у тебя семья разрушилась, ты просила помощи у Бога. Когда твой сын подрос единственный и не слушает тебя, ты теперь в панике и просишь, Боже, защити моего сына, потому что я не могу уже управить им. Бог на службе у человека. Должно быть наоборот. Поэтому, молодежь, так бы хотелось, чтобы в этом лагере мы все ощутили присутствие Бога, увидели красоту Бога, Его славу, чтобы Он стал для нас в этом лагере центром и смыслом жизни, наполненностью, наполнением, содержанием жизни, и чтобы мы к Нему так прилепились, так полюбили Его, чтобы... Приедя домой, нам бы захотелось всю жизнь привести в порядок, пойти к служителю исповедаться глубоко, пойти у родителей прощения попросить, на работе или на учебе попросить прощения за то, что светом не были, недостойно вели себя, пред Богом исповедаться за осквернение в этом мире, за то, что кумиры и идолы имели. Как это правильно будет, чтобы, очистившись, приблизиться к Богу? Я прочитаю текст для моей проповеди и потом скажу, о чем я буду проповедовать. Это книга Псалтырь, 131 Псалом. Книга Псалтырь, 131 Псалом. Прочитаем несколько стихов, с первого стиха. «Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его, как он клялся Господу, давал обет сильному Иакова. Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду места Господу, жилища сильному Иакова. Пойдем к жилищу его, поклонимся подножию ног его. Встань, Господи, на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего». Братья и сестры, в этом тексте хочу обратить внимание на вот этот стих. «Найти место Господу». Итак, моя проповедь и будет называться «Место Господа». Вообще удивительно вообще так ставить вопрос. Бог, которого небеса не вмещают, который вездесущий, как вообще можно ему находить место? Как это может быть? Дать место Богу. И в послании Ефесянам есть такое предупреждение: не давайте место дьяволу. Получается, что люди, они могут дать место в своей жизни Богу и могут дать место дьяволу. И от этого зависит качество жизни, результат жизни, кому мы даем место, Богу или дьяволу. А от того, что люди дают место Богу, какие прекрасные результаты. Вот человек это написал, это псалмопевец. Псалмопевец. «Вспомни Господа Давида и все сокрушение его». Похоже, псалом Давида. Это был царь, это был богатый человек, это был человек... При власти у него охрана была, телохранители были, войско было. Человек все, что хотел, все мог иметь, все, что пожелал. У него был дом. Дом, я думаю, у нас таких домов нету. У него очень дорогой был, обшитый кедром. Он так и говорил: я живу в кедровом доме. Я однажды только видел, как кедром обшивают дома. Это в Крыму, там дворец Воронцова есть, и старинный, ему около 300 лет. И там потолки кедром обшиты, обложены. И панели, так, стены кедром обложены, это дорогое дерево. Ну, очень это впечатляюще и красиво. Богатые люди себе это могли позволять. Ну, у Давида, я думаю, у царя это было превосходно. И вдруг этот царь Давид, посмотрите, какие слова говорит. «Не войду в шатер дома моего, доколе не найду места Господу». Дом – это прекрасное место. Это место отдыха, место общения. Это место, где тебя любят, тебя поймут. Да, иногда люди свой дом делают местом мучений и страданий. В ад его превращают. Я видел такие дома. С такого дома убежать поскорей хочется. Ну а там, где правильная позиция в семье, где Бог в доме, это прекрасное место. Семья, дом. Когда мои дети приходят со школы, и там же в школе шум, крик, всякая беготня, суета, и дети побудут до 3-2 часов в школе, и вот этим напитаются духом этим, суетой, и приходят, и даже на повышенном тоне разговаривают друг с другом, просто без надобности, не из-за огорчения или из-за чего. Я им говорю: тихо, здесь место отдыха. И они приходят в себя, что они дома, они в школе. И начинают тогда разговаривать, чтобы не шуметь. Спокойно и тихо, и ни на кого не напрягать. Дом – хорошее место. И вдруг Давид отказывается войти в дом. Почему он отказывается войти в свой дом? Почему он лишает себя уюта и такого места прекрасного? У него есть более важная цель. «Доколе не найду места Господу». Он дальше говорит: «Не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду места Господа». Сон для человека – это необходимое лекарство для нервной системы. Если у человека по причине депрессии, или по причине чувства вины, или по причине страхов, или еще по каким причинам нарушается сон, человек может прийти в состояние психических расстройств, может получить даже шизофрению из-за того, что долго не спит. Вот почему молодежь нужно ложиться вовремя спать, чтобы вы не разрушали нервную систему. За полночь ложиться спать нельзя. Вы себя можете сделать инвалидами. Устрояйте так жизнь, как учит Писание, довольно для каждого дня заботы своей. Вот так надо устроять. Пересматривайте свой распорядок дня, чем вы заняты. Возможно, у вас что-то не упорядочено в жизни. Вам нужно ложиться вовремя отдыхать. Тогда у вас будет свежо мысли работать, работоспособность будет и здоровье будет. И тогда вы больше послужите Богу. Мне однажды звонит одна сестра молодая. Ей 26 лет или 25, не замужем. Дочь пресвитера. И просит: можно я приеду побеседовать? У меня очень тяжелое состояние. Пожалуйста, приезжай. Она приехала издалека. Начали беседовать. Проблема у нее такая. Постоянные, сильные головные боли. Полное бессилие и апатия ко всему. Даже к служению. Никаких физических сил и физического тонуса для труда и служения нету. И она говорит: наверное, у меня что-то с Богом плохо. Я продиагностировал ее духовное состояние. Вижу, это возрожденный, глубоко верующий человек. Духовное состояние отличное, по моим наблюдениям. Почему она в упадке таком? А когда я расспросил о ее образе жизни, о том, чем она питается, как она отдыхает, как она нагрузки имеет, полный хаос. Питание на ходу, кофе попила, булочку там съела, все, побежала, ей некогда, все, кругом на бегу, все, у нее много задач, у нее много обязанностей в церкви, и дома, она всем нужна, она безотказна, она всем трудится, всем помогает, вот, спать ложится в час-два ночи каждый день, и вот так вот у нее постоянно, и еще и воды не пьет, сколько норма нужна. И у нее теперь перегрузки нервной системы, интоксикация организма, неправильное питание, она пришла в упадок, в страшный упадок. Еще бы чуть-чуть, она попала бы в психбольницу. Я ей приписал, как ей надо отдыхать, как ей надо кушать, что ей пить надо. Я говорю, через месяц мне позвонишь. Она уехала. Она не выдержала месяц. Она звонит через полмесяца. И говорит, дядя Саша, мне не верится, что у меня голова не болит. Это я или не я? Мне не верится, что я утром поднимаюсь полная сил и энергии трудиться. Она возвратилась к нормальной жизни и труду. Братья и сестры, а Давид говорит, не буду спать. Говорит, не буду спать. Почему? Доколе не найду место Господу. Получается, найти место Богу в нашей жизни – это вопрос важнее, чем сон и отдых. Это важнее, чем домашний уют. Это важнее, чем что-либо в нашей жизни, чем работа или питание, или семья, или что бы то ни было. Найти место Богу – это самое главное. В послании Римлянам в первой главе написано: «И как люди не заботились иметь Бога в разуме». Что с ними произошло, братья? Предал их Бог превратному уму делать непотребство. И они потом были исполнены всякой нечистоты, всякой грязи и осквернений. Почему? Не заботились найти место Богу. Я смотрю на сегодняшнее поколение молодежи и верующих людей, посещая церкви. Братья и сестры, у меня есть переживания и тревога. Куда это все придет? Какие я вижу симптомы? Духовное бессилие. Духовное бессилие. Отсутствие поклонения Богу. Почти полное отсутствие среди молодежи. Как я это определяю? Вот если не молятся в собрании молодежь, вот вслух не молятся, они не поклоняются Богу. Приезжаю в одну группу молодежи, 80 человек молодежи. У вас как, практикуется поклонение? Вы молитесь вслух в собрании, в церкви? Нет, у нас три бабушки, вот они регулярно на стационаре, они молятся там все. А вы как, заочно или как? Ну, я мысленно. Да если ты мысленно молишься, не происходит поклонение Богу. Ангелы этого не слышат. Бесы этого не слышат, если ты мысленно молишься. Церковь этого не слышит. Не происходит исповедания веры. Поэтому должно быть поклонение Богу. Это вслух возвеличивать и прославлять Бога. Что я еще замечаю? Силы благовествовать нету у множества молодежи. Может, у вас это все прекрасно, я не знаю. Все горят благовестием, все обучены, знают, как это делать. И благовестие – это, в общем-то, явление жизни. Вы все переживаете глубокую духовную жизнь. Вы все исполнены Духом Святым, испытываете водительство Духа Святого. Бог руководит, у вас сила Божья проявляется. Ну, может, у вас так, ну, там, где я бывал, почему-то я везде вижу другую картину. Единицы. Исполненный Духом Святым, основная масса – плотское состояние. Не знаю, как у вас, может, вы поделитесь. Был в одном молодежном лагере и проповедовал о Христе. Почему о Христе? Я увидел, что верующие люди, молодежь, Христа не знают в большинстве своем. Я им проповедовал о Христе. И позвал двух братиков, подойдите ко мне, говорю. Они подошли ко мне. Я говорю, даю тебе микрофон, расскажи всему лагерю о Твоем Христе. Они члены церкви. Один 3 года, другой, кажется, год был член церкви. И вот эти 2 братика, которые год член церкви, вообще отказался что-либо рассказать о Господе. Не знаю. Член церкви. О Христе нечего у него сказать. А тот, который 3 года член церкви, одно предложение сказал: «Он мой спаситель». Ну еще. Ну, постоял, помычал, все, и все. Я говорю: ну расскажи, ну 10 минут расскажи молодежи о твоем Христе, как ты с ним общаешься, что он для тебя значит, чем он обладает, что тебя к нему привлекает. Ну расскажи, засвидетельствуй. Тишина. Зато он ориентируется в интернете, зато он на сайтах, в социальных сетях. Зато он знает, как там эти все ходы сделать, да так еще, чтобы под псевдонимом, чтобы никто и не узнал, где он там, на какой странице. А жизнь духовная, а место Богу? А места Богу нет. Заканчивается в молодежном лагере собрание. Я смотрю, что за оживление такое. Как дали все бежать? Куда же они побежали? Я стою, смотрю, а они в волейбол играть. Я ожидал, что после проповеди о Христе они подойдут и окружат, и поделятся, как они переживают общение с Богом. Их это интересует. А возле меня никого не осталось. Мне так одиноко-одиноко было, и грустно-грустно за это поколение. А это завтра будут отцы, матери. А я переживаю, а они смогут детям веру передать вообще? А они смогут их научить Бога чтить, поклоняться Ему, дорожить? Это же они завтра будут родители. Сегодня у них нет семьи, а завтра будет, или послезавтра, или через год, или через 5. Может, кого и не будет. А потом что? А какой будет церковь завтра? Вот это наши переживания. Отцов, служителей, молодежь. Нужно искать место Богу. Вот давайте мы прочитаем некоторые тексты и посмотрим, как же все-таки это осуществлять на практике. Искать место Богу. Книга Второзаконие, 12 глава, здесь написано. 2 стих. «Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, и разрушьте жертвенники их, сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от места того. Не то должны вы делать для Господа Бога вашего». Молодежь, друзья мои, чтобы найти место Богу, нужно разрушить все места, где вы поклонялись другим богам. Все места разрушить. Как их разрушать? Нужна искренность. Нужно подойти к служителю и честно рассказать о своих проблемах. С самого детства все вынести во свет Божий. Я вам признаюсь и исповедаюсь перед вами. Я так сделал в юности моей. Мне Бог послал хорошего душепопечителя. И я все с детства исповедал и вынес во свет Божий. Правда, я думал, что мне мало чего есть исповедовать. Я в христианской семье воспитывался. Родители меня оградили от влияния мира, где Словом Божьим, где наставлением, где ремнем, где как. Ну, в общем, ограждали. И слава Богу, я им благодарен за это. И когда я исповедался глубоко и сердечно, вот тогда то, что брат проповедовал, глаза открылись. Вот у меня чешуя с глаз упала. По-настоящему. Я начал видеть, кто брат, кто лже-брат. Вот стал видеть это, и сейчас вижу. Стал видеть, кто живой для Бога, а кто мертвый. Вот видно это стало. Раньше я не мог различать. И вообще трудно это было. Я стал различать, что чистое, что нечистое. Видеть, где Божий путь, где ложный путь. Слово открылось, стал Бога видеть в Библии, познавать его, преображаться в его образ, началась настоящая духовная жизнь. Вот с этого начните истребить все места, где поклонялись идолам. Разрушьте столбы, все сделайте. Если вы попали, вот я недавно с юношей одним беседую, он говорит: дядя Саша, не могу. Вот исповедуюсь, каюсь и опять грешу. Опять я в этот мобильный телефон, в интернет выхожу, оскверняюсь. Опять что я делаю? Иду к служителю. Я ему говорю: ну разрушь этот столб, ну разрушь. Ну а как? Ну возьми мобильный телефон, если тебе он очень нужен, без интернета, без игр, там невозможно это сделать, простенький сам, возьми. А он, смотрю, скучно так смотрит на меня, ему хочется такой толстый, такой, знаете, там гигабайт столько, туда можно закачать всего, и ему жалко расставаться с идолом, жалко. Я говорю: дай место Богу. Неужели ты думаешь, что Бог не силен тебя обогатить? Приезжаю в одну церковь на служение по очищению. Заходит на беседу юноша. Полгода как принял крещение. Хороший братик такой, ну как с виду так. Заходит. Я посмотрел на его лицо. Говорю: брат, ты по-настоящему? Ну, очищаться будешь. Он молчит. Я говорю: с чего начнем? С тебя или с телефона? Он молчит. Ну, говорю, давай мы сделаем так. Сначала с тебя начнем. Ты рассказывай все. Не стесняйся. А потом и телефон. И не даю ему возможности стереть ничего. Он, видно, мастился. Вижу, так это приноравливался, чтобы как-то там это поуправлять. Говорю: нет, ты его так ложи здесь, давай честно, мы перед Богом сейчас. Поисповедовался он. Говорю: давай проверим файлики, где музыка у тебя, эти дорожки, а ну включай. Он как включил, а поставлено было на громкую связь. И динамик работает, и причем на самой большой мощности. И он перепугался, а там откровенный джаз, откровенный рок, просто откровенный. Он перепугался, эти кнопки не поймает, а тут за дверью стоят еще молодежь на беседу и члены церкви, и это слышно там все. Он не знает, что делать, побледнел, не поймает эти кнопки. Ну, выключил он. А еще, он уже громкость убрал, то же самое. Я говорю: как ты совмещаешь идола и служение Богу? Ты принял крещение. Как ты хочешь расти духовно? Ты же Богу места не даешь. Ты же просто сейчас вероломно с Богом поступаешь. Ты просто разрушаешь свою связь с Богом, если ты ее имел. Я говорю: следующие файлики открывай. Где у тебя фото? Раз, смотрю, цыганка. Говорю: как ты, кто это такая? А это, ну, с другого города, он, значит, с ней по интернету, там, в контактах познакомился, она вообще неверующая, он скачал фотографию и с ней общается, значит, в этом пространстве. А зачем она тебе? Да просто так. Неверующий человек, просто так. Что в твоих мозгах, я только представляю, что там происходит. Хочешь, могу рассказать. Ну, чуть-чуть ему рассказал, что в него в мыслях происходит. Он опустил голову, согласился молча. Говорю: знаешь, вот так не пойдет. Тебе надо будет встать перед церковью и признаться, что ты изменил Богу. Ты нечистый человек. Ты осквернял церковь, ты недостойно участвовал в вечере, ты вносил дух мира в церковь, ты тормозил весь стан Божий на пути в Ханаан, ты проказу эту взял на себя, что ты делаешь? Тебя учили, как надо отличать чисто от нечисто, свято от несвято. Ты хочешь жить в мире, иди в мире и греши. Христос говорил ученикам: не хотите ли вы отойти? Зачем ты это в церковь тащишь? Мы не будем тебе запрещать в мир уходить. Плакать будем за тобой, скорбеть, держать не будем. Но не неси это в Дом Божий, этой мерзости. Конечно, его это потрясло. Видно, с ним строго еще никто не разговаривал никогда, ни дома, ни в церкви. Он начал рыдать, плакать, на церкви признался: «Помилуйте, последний раз помилуйте, я это истреблю, я больше этого не буду делать никогда». А ему еще надо было пойти к неверующим людям, еще неверующих людей он обворовал, надо было каяться. Член церкви. Это просто ужасно. И я думаю, зачем эта игра? Дайте место Богу в вашей жизни, в ваших мыслях, в ваших взорах. Как Давид говорит: «Пробудившись, буду искать тебя во внутренности моей. Пробудившись, буду насыщаться образом твоим». Зачем играть? Зачем это фальшь? Да приход Христа разоблачит это все, лицемерие. Разоблачит. Да и дьявол может разоблачить. Когда-нибудь пойдешь на благовестие, как случилось вот в одной местности. Пришли на служение по благовестию. Братик взял гитару, три сестрички там, два брата. Одна сестра скромно оделась. У нее одежда до середины голени, как оно и в слове написано, священники так одевались. И Бог говорит священникам: до середины голени должна быть одежда, хитон. Для чего? Если чуть выше, открывается нагота. Нельзя выше. Вот чуть ниже. Вот. А другие две сестрички, так, ну, им хочется вот, ну, по-современному. Такие они вот, ну, слишком тесной одежкой одели. Как-то вот они хотят, ну, как-то выглядеть, ну, как они считают, красиво. Это вообще-то некрасиво, бесстыже, и просто это низко. Ну, а в них так превратный ум так подсказывает, что надо. Еще и на благовестие идут. И откуда ни возьмись, идут толпа подвыпивших мужиков. Подходят к брату: «А ну-ка дай сюда гитару». Раз у брата. А брат говорит: «Нельзя. Эта гитара посвящена Богу. И на ней только божественные песни можно петь во славу Богу. Вы знаете божественные песни?» «Не знаю». «Тогда на ней нельзя. Давайте я вам лучше спою». «Ну ладно, на тебе твою гитару». «Так, а вот это наша». И подходят к девушке, которая сама вызывающе была одета среди этих благовестников. Ее за руку хватают и потащили в бар ее. Прямо там через площадь бар был, и они ее туда потащили. Она вырывается, вопит, кричит: «Я верующая». «Да ты не верующая, ты наша». «Он, они верующие», на двух других девушек показывает. «А ты, говорит, наша». Потащили ее. Это было огромное переживание и для братьев этих. Они же отвечают. Друзья, это было постыжение в невидимом мире, перед ангелами, перед святыми, перед духами праведников, достигших совершенства. Это позор ужасный был, когда христианку, члена церкви, тащут в скверное место, и мир узнает в ней свое. Почему? Она не дала места Богу. Ее мысли не были заняты не богопознанием, а изучением фотомоделей, изучением моды, образ принять на себя этот. А она не занималась тем, что надо. И поражение. Истребите, разрушьте жертвенники, сокрушите, сожгите. Вот так надо решительно поступать. Мне пришлось в одной местности быть. И узнал такую нехорошую историю. Один братик сделал предложение сестре. Нет, скорее она ему сделала. И это объявились в церкви. Ну, это правдиво, если так. И объявились в церкви. Молодежь готовится к бракосочетанию. Ну, так вот, вроде бы все идет хорошо. И остается неделя до бракосочетания, они поссорились и решили не вступать в брак. Вот так. Он невесте говорит: «Все, давай мы по-хорошему разойдемся. Я завтра же в своей церкви объявляю, что я жениться не буду. И ты в своей церкви объявляй». Они с разных церквей. «Ну хорошо, давай». Он встает у себя на собрание, говорит: братья и сестры, я передумал жениться, не буду. Ну и надеется, что я наш сказала там. А она такая, ну вот такая, думает, я повременю. Повременю, может оно что-то изменится, и не объявляет. И время, неделька там проходит, уже буквально вот через пару дней брак будет. А он решил поехать на пасеку, у него там пчел немного есть. И с другой еще церкви, там брата тоже пасека, они поехали туда. А у него дочка есть. У этого брата. Дочери 26 лет, что ли, или 28, не знаю. Тоже член церкви. И он пчел там это, ну, помогал им там в этих вопросах, а сам глаз положил на эту сестру. И думает, глянь, и зовут ее точно так, как ту, первую невесту. И постройнее, чем та. Это он потом мне уже рассказал. И он в тот же день, как увидел ее, делает ей предложение. Ту разлюбил резко, а эту полюбил. И делает предложение. Ну, и так сдалека, он знает, как надо отвечать, чтобы девушку не спугнуть. Давай мы это подумаем, помолимся, там все, мы сразу не будем, это пусть нам Господь ведет, там и все прочее. В общем, в тот же вечер она согласилась. И когда они говорили за столом уже у родителей, и родители уже дали согласие, еще и при детях это говорили, ну совсем неразумно. И в результате уже слух пошел по той церкви, и теперь он говорит: слушай, слухи пошли, что делать, давай скорее объявляться, потому что ну, все уже узнают. И они через день после ее согласия объявляются как жених и невеста. А там молодежь готовится к браку, вот на днях будет. И слышат, что этот жених уже еще с одной объявился. У молодежи шок страшный. Они бросили подготавливаться к браку и уехали вообще в другой конец страны, где-то на общение, потому что вынести этого не могут. Что это такое? Как это можно так подходить? Но я и братьям говорю: братья, это дело надо остановить. Эти такие свадьбы, это позор, и это не по-божьему, и будет беда. А этот жених, он мне как-то звонил. Звонит мне: Денис, Саша, помогите мне. У меня тут вот, ну, проблемка такая, ну, предложение сделал, а я еще не член церкви, я отлучен, и я голоса слышу, и бесы мучают меня, помогите мне, и все такое. Я говорю: слушай, я не понял, ты отлученный, связанный человек, голоса слышишь. Ты предложение делаешь? Ты думаешь головой своей? Тебе душу спасать надо, а ты о свадьбе мечтаешь. Я говорю: не хочу я, чтобы ты приезжал ко мне. Давай, бросай эту всю свадьбу, душу спасай. Не прав твой путь перед Богом. Бог тебе не будет помогать. Ты лукавый человек. Он нашел братьев, побеседовал, где-то поехал куда-то. Ему объявили: ты свободен. И он приезжает в свою церковь и старичку-служителю объявляет: я свободен. Брат радостный, служитель, ну, слава Богу, наконец-то решились вопросы, приняли в члены церкви и сразу же объявили брак, потому что, ну, уже все готово было, и объявили. И теперь я вспомнил эту беседу и говорю служителям: а ну-ка зовите его, пусть сюда приезжает. Он на машину с другого города приезжает. Я ему говорю: а ну-ка расскажи мне, ты говорил, что у тебя есть вот такие проблемы. Ты голоса слышишь. Как сейчас у тебя? Хотя бы издалека ты слышишь? И у него глаза бегают и думает, как бы схитрить здесь. Ага, ну если издалека, это еще не так опасно. Ну, говорит, издалека иногда бывает. Где-то далеко-далеко там. А так вообще у меня все хорошо, я спокойно, все. Я радуюсь, у меня мир в душе. Я говорю: а когда последний раз слышал? Ну, сегодня утром. Ну, хорошо. А где ж ты слышишь еще эти голоса? Ну, бывает в розетке. Вот в розетке слышу, вот говорит. Говорит. А бывает с динамика. Ну, я его тогда открытым текстом говорю: знаешь, не обманывай себя. На пульту он у тебя. И внутри, а не в розетке. Тебя просто обманывает. Оставляй эту свадьбу и давай душу спасать. По-настоящему. Хватит лукавить. ты, говорю, лукавый человек. Зачем ты обманул служителя, что у тебя все хорошо? Зачем ты это делаешь? Зачем ты невесту обманул? Одну, вторую. Церковь одну обманул, вторую обманул, свою обманул. Что ты делаешь? Ну и пришлось это дело все остановить, потому что человек не истребил, не разрушил в своей жизни то, что дьявол настроил. Он был член церкви, запил, впал в тягчайшие грехи, его отлучили, он пришел, покаялся, опять запил, опять загулял, опять пришел через время, покаялся, опять ушел, запил, загулял. И вот в таком состоянии он мне звонит, уже и невесту нашел, она его, и, в общем, вот так вот получается. Куда она смотрела? Ну, потому что слепая, я так понимаю, и он тоже. Как это опасно, друзья. Не давать места Богу. Как опасно принимать в жизни серьезные решения без Бога. Без Бога это опасно. Молодежь, нужно позаботиться, искать место Бога. Для этого очищение, истребить идолов из жизни самым серьезным образом, безжалостно к ним отнестись. Не так, как Саул отнесся. Бог говорит, заклятое истреби. Он говорит, лучшее мы оставили для жертвоприношения Господу. Все такие благие намерения. Все это так красиво выглядит. Это для Господа. Вот так вот, для жертвы. А Богу не нужны такие жертвы. Богу нужно послушание. Нужна чистота. Нужно трепет перед Словом Божьим. Вот как нужно. Вот еще один текст мы читаем. Как нужно дать место Богу. Это мы читаем книга Иисуса Навина, 7 глава, вернее, 5 глава, 8-9 стихи. «Когда весь народ был обрезан, оставался он на своем месте в стане, доколе не выздоровел, и сказал Господь Иисусу Навину, «Ныне я снял с вас посрамление египетское», почему и называется то место Галгал даже до сего дня». И здесь мы читаем, что на другой день Пасхи, вернее, стояли сыны Израилевы станом в Галгале и совершили Пасху. И явился им вождь. Я вождь воинства Господня. Вот смотрите, какая последовательность. Израиль пришел к пределам обетованной земли. Нужно Иерихон взять. Очень укрепленный город. И страшно. Там и исполины живут. И как это все победить? А Бог говорит, весь этот народ необрезанные. Нужно совершить обрезание. Потому что их отцы непокорные, которые были обрезаны, пали костями в пустыне за 40 лет. А вот теперь их отродье, дети, вот они все здесь. Их надо обрезать. Обрезание, друзья, это прообраз серьезный. И об этом в Новом Завете написано не один раз. Духовное обрезание. Вы интересовались когда-нибудь этим вопросом? Вообще обрезание в Израиле, оно показывало принадлежность к народу Божьему, обществу Господню. Оно показывало, что человек в завете с Богом, и иначе не может быть. И если сегодня человек, который носит имя верующий, а он невозрожденный, он живет как невозрожденный, в нем не пребывает Дух Божий, и признаков жизни нет, это необрезанный человек. И поэтому такие люди, если входят в церковь, если покрестить таких людей невозрожденных, что будет тогда? В церковь входит мир. У этих необрезанных, невозрожденных мирское мышление. Они по-мирски судят, по-мирски рассуждают, по-мирски выбор делают. И если таких людей накрестить побольше, иногда даже родители такие плотские, они возмущаются против служителей. Служитель говорит, что нельзя твоего сына или дочь крестить. Они возмущаются. Вы наших детей в мир отправляете, вы то, другое, вы им препятствуете в Царство Божие. Да он еще не вошел в Царство Божие. Он еще в мире и находится, как вы еще не видите? Пусть он хочет, значит, пусть потом Бог там что-то довершит над ним. если таких людей много в церкви, церковь становится плотской, либеральной. Тогда начинают симпатии ко греху проявлять под видом милости, под видом любви и так дальше. И в результате терпимость ко греху, осквернение церкви, духовный упадок, разложение и уход на широкие пути. Открытое сердце для лжеучений, кальвинизма и всего. Вот что происходит. Друзья, дать место Богу, это обрезание должно произойти. Оно происходит в молитве. Я не знаю, юноша, было ли у вас такое? У меня это было в юности моей. Когда меня посетил Господь, открыл мне очи, показал, что я негодный, испорченный, гордый человек. И я падал на землю наедине. Я рыдал о своем негодном состоянии. Я плакал перед Богом. Я судил себя. Я говорил: Господи, если Ты меня не изменишь, мне конец, мне гибель, у меня характер негодный, гордый и своевольный, я не смогу ничего сделать. Вот такое обрезание нужно. И если ты видишь, у тебя нрав такой, характер своевольный, тебе тяжело слушаться, тебе тяжело принимать наставления, тебе нравится по-своему жить, у тебя свое богословие, у тебя свои понятия, это признак, обрезание нужно делать. Кайся в молитве, иди к Богу, сокрушайся, оплакивай. Мы стоим в преддверии пришествия Господа. Вы посмотрите, что в мире делается. На Украине война, в Ираке война, в Израиле война, в Палестине война, в Ливане война, в Анголе война. Вы посмотрите, что делается кругом. Это признаки скорого пришествия Господа. А еще посмотреть, сколько отступления сегодня в народе Божьем. Это признаки отступления от Бога. Признаки пришествия Господа. Сегодня надо поправить свои светильники. Кто возрожден, но по плоти живет, с миром дружит, давайте место Богу. Честно скажите Богу, покайтесь, повернитесь к Нему лицом и скажите: Господи, я хочу сегодня дать Тебе место в моей жизни. Прости, что так мало было места в моей жизни для Тебя, в моих мыслях, все занято земным или даже греховным. Прости, Господи, я собой много занята, или я собой много занят, или бизнес, или обогащение, или деньги, или слава, или еще что-то, работа, некогда на благовестие, некогда на собрание. Господи, прости, я хочу повернуться к Тебе. Это нужно сделать. Когда люди это сделали, вот было это снято египетское посрамление. Вы знаете, Пасху начали вкушать. А Пасха наша — это Христос заклан за нас. Ты не сможешь жить Христом, питаться Христом. Он не станет твоей пищей, пока не пройдет у тебя вот это обрезание и глубокое очищение. Не сможешь ты питаться этой пищей. Ни по зубам, ни по вкусу она тебе будет. Тебя будет тянуть на видео, тебя будет тянуть на развлечение, тебя будет тянуть на что-то пустое и бессмысленное. Время провождения. А время так коротко, жизнь быстро проходит. Я смотрю, у меня внуки уже, 5 внуков, а я помню, что я еще игрушками не наигрался. Мгновенно детство ушло, мгновенно юность, и зрелый возраст пришел. И я думаю, это действительно один миг, жизнь. Недавно вроде женился, уже почти 30 лет в браке. Как это быстро так? Это кажется мгновение. Это действительно так. Жизнь проходит, мы летим. А как мы встретим Господа? Дали ли мы место Богу и достаточно места Богу? Посмотрите еще благословенное последствие обрезания вот этого духовного. Здесь написано, что вождь явился и повел их тогда. Вождь воинства небесного. Если ты хочешь, чтобы небо руководило твоей жизнью, если бы Бог тебе давал откровения и давал свет, надо совлечение греховного тела, плоти, вот эту ветхую натуру, богопротивную, своевольную, эгоистичную, эгоцентричную, распять ее надо в покаянии. И это сделай сейчас. Сейчас. Еще один последний текст прочитаю, и мы приглашу молиться. Это книга пророка Исаии. Здесь написано 66 раздел, с 1 стиха. «Так говорит Господь, небо престол мой, а земля подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего?» Вы видите, даже Бог занят этим вопросом. Не только Давид искал место Богу, Бог занимается этим вопросом. «Где место моего покоя?» Бог тоже ищет место, чтобы люди дали ему это место. Бог послал Сына Своего в Иерусалим к иудеям, и не было места для Него в гостинице. Не было места и в их сердцах. И в конце своего служения Христос говорит: «Вот оставляется дом ваш пуст». Почему так? Ведь Он пришел, Он плакал о них. Он говорил: «Я вам хочу, как птица птенцов, собрать под крылья свои, и спасти, и согреть, и благословить. А вы не захотели. Вы не дали места Богу, и поэтому дом ваш пуст. И твоя душа пуста, и твоя жизнь бесплодна. По одной причине – не даешь места Богу. Потому тебе скучно, потому тебе уныло, и потому нету настоящей цели в жизни. И такое прозябание, оно для христианской молодежи немыслимо. Надо дать место Богу». И здесь дальше написано: «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим». Вот это состояние нужно создать в себе самом. За это отвечает сам человек. Смиренный, сокрушенный дух. А как его создавать? Апостол Иаков об этом пишет: «Плачьте, рыдайте, сокрушайтесь, смех ваш да обратится плач, и радость в печаль. Смиритесь пред Богом, и вознесет вас». Это ответственность человека. «Вот на кого я презрю, на смиренного, сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим». А что люди делают для Бога? А они жертвы приносят. Место Богу не дают в своем сердце, словом Божьим пренебрегают и совмещают жертвоприношение и противление Богу. Как можно так жить? Я сегодня спрашиваю верующих людей, когда вижу их двойную жизнь вот эту, и мир любят, и Богу хотят служить. Я говорю: зачем вы это делаете? Зачем вы половину сердца отдали миру, а половину Богу? Они приносят жертвы. Как Бог на эти жертвы будет смотреть? Заколающие вола тоже, что убивающие человека. Представляете, как может выглядеть это? Выйти вот на это место с этим осознанием, что я в грехе живу, а я здесь пою. Это равносильно убийству в глазах Бога. А я здесь служу Богу. Приносящий агнца в жертву то же, что задушающий пса. Задушать пса – это отвратительное дело. Да еще помня, что для евреев это было нечистое животное. А Бог так и воспринимает служение людей, которые места Богу не дают, сердце не раскаяно, не сокрушенно, и вместе с тем служат Богу. И иногда таких людей, даже очень активных, принимают члены церкви, дают им место в служении, в хоре, а они чужие Богу. Я помню, приехал в одну церковь, смотрю, такой потлатенький братик. На пианино играет, клавиш ему не хватает, тромбон возьмет, играет, заслушаешься, скрипку схватил, плачет она у него, трубу взял, аккордеон. Я говорю: что это за специалист у вас такой? Да это посещает, он вообще музыкант, очень одаренный, а он показывает. Да нет, он не казался. А как он играет в оркестре, как он вообще в церкви, на сцене здесь находится? Как так? Ну, мы не хотим оттолкнуть его. Я говорю: что это за богословие у вас такое? Не оттолкнуть. Как так? Я бы его попросил: юноша, сядь вот там в ряду. Сядь. Не твое место здесь находиться. И так надо сделать. Почему-то ни служитель, ни руководитель молодежи, ни регент этого не сделали. Ни частица не удалили из святого места. Как так может быть? Или мы теряем понимание, что это место святое, что здесь земля святая, здесь разуться надо, здесь надо смириться, в страх и трепет прийти, как Иаков. Один сон только увидел видение, говорит, как страшно место сие. Молодежь, а вы ходите по территории лагеря, а вам не кажется страшным это место? Здесь Бог. Здесь Бог, здесь Слово Его. У вас такое настроение духа. Вижу, что далеко не так. Но я не хочу вас осудить, я хочу вам помочь. И предлагаю, создайте в себе такой настрой на весь остаток лагеря. Я бы даже советовал, чтобы вы не отвлекались в этом лагере на пустые занятия, смехотворство. Юморить, чудить, спортом заниматься. Я бы советовал, уделите душам внимание. Пообщайтесь на духовные темы. Пообщайтесь с служителями. Поговорите о ваших нуждах, проблемах. Поделитесь, как вы Бога познаете. Пусть это духовное общение будет. Братья, я уверен, они и не создавали этот лагерь для развлечений греховных. Не создавали. Чтоб спортом заниматься. Спортивно оздоровительный лагерь. Брат Виктор, не так же у вас было? Нет, я уверен. Когда брат Виктор подошел в Москве ко мне с этим вопросом, у нас будет лагерь, брат Александр. Братья согласны, чтобы ты поучаствовал. Приедь. Я вытащил свой календарь и увидел, что там свободные пробел, свободные окошечки. И я стал записывать. Брат Виктор говорит, как ты сказал? Говорит, ты прям сразу записываешь, это обнадеживает. Ты прям сразу записываешь. Да, я люблю молодежь и рад служить. Малейшую возможность, если есть, посвятить, помочь юным друзьям. Я ценю, что в юности, в моей жизни нашлись люди, которые меня на Божий путь наставили. Моя вся жизнь носит печать благословения. И личное, и семейное, и материальное, и воспитание детей, и служение. Это не просто на пустом месте. У меня были наставники, которых я послушался. А человек, который отвергает обличение, блуждает, обрекает себя на несчастье. Я еще вам буду рассказывать, друзья, есть что рассказать. Какие беды ждут людей, которые не слушаются, своими путями ходят. Как это опасно. А я радуюсь, что в юности у меня были такие люди. И вы должны Богу быть благодарны. Вот сидят седые головы, братья, которые отцы многодетные, деды, которые могут вас научить Бога понимать, место ему дать в жизни, сблизиться с Богом. Вот что нужно. А люди, бывает, не думают, сами место Богу не дают, сердце остается злым, нераскаянным, несокрушенным, эгоистичным, непокорным и приносят жертвы Богу. Папа и мама сидят и радуются. Слава Богу, мой сыночек поет, выходит. Он поет, а за углом пиво пьет. А сидит в компьютерном зале, видики смотрит. Мама и папа не знают об этом. Они рады, выходит, поет. Фух, можно спокойно сидеть на собрании. Он здесь. А я с этим юношей разговариваю. Он говорит, да я хожу в церковь ради стариков моих, чтобы они были спокойны. А вообще у меня другая жизнь. Зачем ты пса задушаешь на святом месте? Зачем ты убиваешь человека на святом месте? Воскуряющий фимиам, то же, что молящийся идолу. Бог приравнивает вот эту двойственную жизнь к идолопоклонству. Когда человек не снял египетское посрамление, носит это в себе, печать мира, и в то же время хочет служить Богу, это оскорбительно для Бога. Это все равно, что идолу молиться. И как они избрали собственные пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, то я употреблю их обольщение, наведу на них ужасное для них. Потому что я звал, и не было отвечающего. Говорил, а они не слушали, а делали злое в очах моих, и избирали то, что не угодно мне. Мы сейчас стоим перед выбором. Вы можете выбрать то, что угодно Богу. Вы можете сейчас ответить Богу. Бог к вам проговорил. Он ясно говорит, где место моего покоя. Сам Владыка Вселенной, который ни в чем абсолютно не нуждается, для твоего блага ищет место своего покоя в твоем сердце. Обратись сегодня к Богу. Покайся за двойственную жизнь. Покайся, что носишь египетское посрамление. Покайся, что даешь место дьяволу, а Богу нет места или очень мало в твоей жизни. Пусть тебя Бог благословит. Обратись сегодня к Богу в юности, чтобы не пожинать горько потом плоды своего непослушания и неверия. Начинайте духовную жизнь, чтобы каждый из этих молодых юношей это были здравые братья, чтобы это были отцы семейств многодетных, которые веру глубокую имеют. Дети на них будут потом смотреть и скажут: «Стоит верить Богу, папа мой так живет». Есть смысл служить Богу, потому что Бог ясно проявляется в жизни родителей. Мы видим силы Божьи, чудеса проявляются в жизни моих родителей. Они захотят идти за Богом. Это нужно. Мы споем сейчас псалом. «Есть ли место Иисусу?» И там такие слова есть: «И заботам и веселью место в сердце ты даешь, а умершего за грех твой неужели оттолкнешь?» Дай сегодня место Иисусу. Когда будет звучать этот псалом, вы пройдите сюда и помолитесь открыто. Вам сегодня надо переменить направление жизни. Не просто сказать: «Господи, прости», вообще поменять направление жизни. Ход мыслей, ход дел, выбор, цели, содержание жизни просто надо решительно менять. Иначе вот такая расхоложенная жизнь приведет к полному упадку, если еще что-то живое есть, и отпадению от Бога. Да благословит Господь. Искать сегодня Господа и искать Ему место. Давид говорил: «Не войду в шатер дома моего». Поставь себе цель такую: «Не пойду в мою палатку, пока не примирюсь с Богом. Не пойду в мой шатер, пока не дам месту Господа. Не буду спать, пока сегодня не решу свои духовные вопросы». Мы встанем, друзья. Пусть Господь благословит и посетит наши сердца своей благодатью, умилением. Аминь.